Israel's war on Gaza, the Ukraine conflict now entering its third year. The global response to these conflicts and other issues may be a result of the changing world order. Hello, I'm Ali Janayandash, and here's a special edition of One-on-One from the Antalya Diplomacy Forum, where I sit down with Russia's longest-serving Minister of Foreign Affairs, Sergei Lavrov. Mr. Lavrov, welcome back to the Antalya Diplomacy Forum. It's good to have you back. It's a pleasure and it's an honor. I'd like to begin by asking you your very broad assessment, something from 30,000 feet, of the current geopolitical situation. We are in a world where the balance of power is changing, the world order is changing, we're seeing the decline of perhaps globalization, a move towards a multipolar world, maybe an increased importance of smaller groups that had previously been neglected.
Уважаемые дамы и господа, во-первых, хочу поблагодарить турецкие власти за приглашение на Анатолийский форум. Я был здесь два года назад. В прошлом году, к сожалению, не удалось нам собраться из-за катастрофы, которая постигла Турцию. Было страшное землетрясение. Россия немедленно направила своих спасателей, необходимое медицинское оборудование, гуманитарную помощь. Сегодня президент Эрдоган вспоминал о том периоде. Многополярность – это действительно реальность сегодняшнего дня. Не потому, что кто-то вдруг решил бросить вызов Западу, а просто потому, что естественный ход событий, прежде всего в сфере экономического развития, вывел на авансцену новые, крупные и мощные государства. Ну, у всех на слуху Китай и Индия, рост экономики которых рекордный, которые осваивают современные технологии. И по большому счету, вот, например, сейчас Китай называется Соединенными Штатами как главный долгосрочный вызов американскому доминированию. Но давайте не будем забывать, что Китай достиг сегодняшних результатов, играя по тем правилам, которые изобрели американцы при поддержке других западных стран в контексте своей концепции глобализации. Свободный рынок, честная конкуренция, уважение собственности, презумпция невиновности. И когда они увидели, что на основе созданных ими правил и институтов Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Китай все равно растет быстрее и обыгрывает их в сфере экономического развития, они тут же стали тормозить, например, деятельность Всемирной торговой организации, где накопилось уже огромное количество жалоб, справедливых жалоб со стороны Китая на недобросовестную конкуренцию, блокируют перераспределение голосов и квот в Международном валютном фонде, хотя страны группы БРИКС, особенно с учетом расширения этой структуры, давно уже, если применять изначальные правила, должны иметь больше голосов и больше квот. Американцы должны утратить свою блокирующую квоту. И многое другое. Ну а самое-то вот интересное, что все вот эти принципы, каноны свободного рынка, все они были один раз перечеркнуты. Просто мгновенно, когда США решили наказать Россию за то, что долгие годы мы предупреждали наших западных коллег о катастрофических последствиях расширения НАТО на восток, поглощения этой страны, и предупреждали о неприемлемости тех действий, которые совершал киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате государственного переворота по уничтожению всего русского на Украине. Русский язык, образование, средства массовой информации, культура – все это запрещено. Даже в быту, если вы обратитесь на русском языке в магазине к продавщице или продавцу, он или она могут вам отказать в обслуживании. Представьте только на минуту, если бы в Ирландии запретили английский язык. или в Швейцарии французский, или в той же Швейцарии немецкий. Никто этого даже не может вообразить. А на Украине это все было сделано при прямом потакании со стороны Запада. Наши многочисленные обращения с призывом навести порядок в стране, которую Запад полностью контролирует, отменить эти абсолютно дискриминационные преступные законы, которые к тому же противоречат Конституции Украины. Там записано, что необходимо уважать права русских, прямо русских отмечено, и других национальных меньшинств, в том числе языковые права. Никакого эффекта это не возымело. Поэтому вот сегодня президент Эрдоган и министр иностранных дел Турции, господин Фидан, говорили о том, что мировой порядок переживает кризис, не справляется, управление процессами нарушено. И приводилось чаще всего в пример Украина и Палестина. Вы знаете, действительно, беспорядок, который сейчас мы наблюдаем, он имеет место быть, но виноват ли в этом ООН, я не уверен. В случае с Украиной ООН выполнила свою работу, и когда стороны конфликта на Донбассе после госпереворота, после кровавой войны в феврале 2015 года подписали соглашение под гарантии Германии и Франции, Совет Безопасности он единогласно одобрил это соглашение, приняв резолюцию и тем самым сделал это соглашение обязательным к выполнению. И не вина Совета Безопасности, так он изначально функционирует, в том, что эти соглашения никто не собирался выполнять, как потом признались все, кто их подписывал, кроме президента Путина. Они сказали, да нет, мы не... Зачем это делать, когда нам всего-то навсего нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием против России? И это на самом деле так оно и было. И все, что вы сейчас наблюдаете, это подтверждает изначальный план не идти на какие компромиссы, идти до конца в превращение Украины в антироссию. Даже в плацдарм нападение на Россию, создание угроз безопасности прямо на наших границах. У натовцев уже такие планы были. И, как я уже сказал, уничтожение всего русского, русской культуры на тех землях, которые осваивали русские, где они создавали города, строили дороги, корабли, порты. И это не вина международного сообщества, воплощенного в ООН. Устав ООН – идеальный документ для сегодняшнего дня. Там есть главный принцип, который Запад никогда не уважал. Там написано, ООН основана на суверенном равенстве государств. Назовите мне хоть один конфликт после создания ООН, в котором Запад обращался бы с участниками процесса как с равными. Да никогда. Как выясняется, и вот резолюции по Украине, эти так называемые Минские договоренности, тоже Запад не рассматривал Россию как страну, которую нужно уважать. А в этих Минских договоренностях речь шла всего-то навсего, что небольшая часть востока Украины будет иметь право говорить по-русски, учить своих детей на русском языке, может иметь свою собственную полицию местную, и с ними должны консультироваться, когда назначают судей и прокуроров. Это все. Это примерно то же самое, что сейчас президент Макрон хочет предоставить Корсике. Это гораздо меньше, чем степень автономии, которая существует во многих западных странах для национальных меньшинств. И по Палестине, там тоже ведь есть решения, которые принимались единогласно о создании палестинского государства, и Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея ООН. Но эти решения саботировались и продолжают саботироваться прежде всего Соединенными Штатами. Они просто прекратили деятельность квартета международных посредников, где кроме них также участвовали Россия, ООН и Евросоюз, взяли на себя функции какой-то подпольной переговорной работы, о которой никто ничего не знает, но которая, судя по всему, выльется в очередную фикцию, и никакого государства палестинцы не получат. Будет какое-то красивое объявление о том, что, ну, например, Палестину примут в члены ООН, а на земле все останется точно так же. То есть красивая картинка, а статус-кво не меняется. Еще один пример на эту тему. Политика США и их союзников по Тайваню. Они говорят во всеуслышание на каждом углу: мы признаем один Китай, но не нарушайте статус-кво. А статус-кво это что? Это отношение с Тайванем как фактически с независимым государством. Вот, пожалуйста, вам двойные стандарты. И таких примеров множество. А так что не в фундаменте ООН проблема, а проблема в том, что прежде всего западные страны не выполняют многочисленные решения этой организации.
Министр Лавров, you talked about a lot. US policy, NATO expansion eastward, the situation at the United Nations, Macron's comments, the situation in Gaza. We're going to get into all of that. But I specifically want to ask you, because the tone that I seem to have gotten from your opening remarks is it's action reaction. I want to find out a little bit more where you see Russian foreign policy is taking the country. Where do you see it? If you could paint me a picture in 10 years, where is Russia as a result of its foreign policy?
In the middle, of course. Нарушен принцип консенсуса. Генсекретарь и меняющийся ежегодно председатель ОБСЕ откровенно занимают одну сторону. В долгие годы, пока на Украине принимались законы по уничтожению русского образования, русских средств массовой информации, вообще русской культуры, ОБСЕ молчала. Так же, как она молчала десятилетия до этого по поводу того, что в Латвии и Эстонии до сих пор сохранился статус неграждан, когда не предоставляют этническим русским, живущим в этих странах, и, кстати, голосовавшим на референдумах за независимость Латвии и Эстонии, им просто гражданство не дают. А сейчас вообще начинают выкидывать из стран. И ОБСЕ молчит. Поэтому президент в своем послании Федеральному собранию обозначил нашу инициативу или наше осознание, если хотите, той реальности, которая сейчас складывается, а именно значение развития сотрудничества на евразийском континенте с участием всех стран, здесь расположенных, всех организаций. И основу для этого процесса уже создают отношения, которые установились между, ну, например, Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, между Евразес и АСЕАН, ШОС, АСЕАН. Мы видим перспективу в том, чтобы к этим усилиям подключились бы и, скажем, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, вполне. Лига арабских государств, целый ряд ее членов расположены тоже на Евразийском континенте. И оставляет дверь открытой для европейцев, если они поймут полную тупиковость своей нынешней политики по сохранению своего, по сути дела, колониального доминирования, высокомерия и отсутствия какой-либо ответственности перед своими избирателями, которых, положение которых они приносят в жертву украинскому режиму, и не просто приносят жертву, а гордо на весь мир об этом публично говорят. Так что евразийская безопасность – это естественный процесс. Тем более, что центр мирового развития сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего в Южную, Восточную Азию, ну и в целом Евразия – это сейчас мотор развития мира. эту роль Евроатлантика уже утратила. Вот как мы примерно видим будущее.
Minister Lavrov, there's a lot to talk about, so I'd like to sort of maybe switch gears. Making a reference to that Western official saying that if Russia had not invaded Ukraine, then Hamas wouldn't have attacked Israel. I want to talk about Israel's war on Hamas. Moscow has openly stated that the reason why the region is in this predicament is because of, I believe in the words of President Putin, Washington's monopolization of the settlement process. I think those were the exact words that he used. I'm wondering what position the Russian Federation is willing to take in terms of bringing a sustainable and viable solution besides the open condemnation of what Hamas did or what the Israeli army is doing now. What concrete actions is the Russian Federation ready to take?
Вы знаете, все это обсуждается долгие десятилетия. И когда я еще работал в ООН, с моими израильскими коллегами общались неофициально, и мы постоянно старались сподвигнуть их на какие-то конструктивные действия в плане создания палестинского государства. Тогда, это было больше 20 лет назад, это государство еще можно было представить себе на карте. Сейчас там практически не осталось живого места. Даже на западном берегу там все усеяно незаконными израильскими поселениями, которые никто в мире не признает, и даже включая Соединенные Штаты. Но в то время это еще там вырисовывались контуры, которые включали бы в себя и западный берег, и Газу. И я говорил тогда своим израильским друзьям, что как бы критикую их неуступчивость, что неурегулированность палестинской проблемы является, наверное, самым главным фактором, который постоянно подпитывает экстремизм и в самой Палестине, и в целом на арабской улице. Они обижались. И говорю, нет, это вот они террористы, надо с ними только так языком силы разговаривать и действовать. Я убежден, что вот оценка влияния палестинской проблемы на все происходящее, нерешенности палестинской проблемы, она разделяется подавляющим большинством экспертов, это подтверждает и наши встречи. Остановить развитие событий, я считаю, это важнейшая сейчас задача, люди гибнут. Кстати, я вот тут взял статистику интересную. За период украинских событий после госпереворота с 2014 года по нынешний момент погибли среди гражданского населения, по разным оценкам, включая оценки Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, убитых между 13,5 тысячами и 16,5 тысячами. За меньше чем 5 месяцев в Газе убито 30 тысяч. Ранено на Украине что-то между 17 и 27%, тысячами, простите, между 17 тысячами и 27 тысячами за 10 лет. А в Газе за неполных 5 месяцев 70 тысяч. И эта цифра, она с каждым днем увеличивается. Я вот сегодня прочел, знаете, мы же вместе работали в квартете США, Россия, ООН, Евросоюз. Причем мы все время выступали за то, чтобы в качестве полноправного участника этой группы были представлены также арабские страны, ну, скажем, от Лиги арабских государств. Не хотел Запад их пускать на равных. Ни США, ни Евросоюз не хотели. Проводили мы заседания, в лучшем случае после заседания приглашали арабских коллег и их как бы информировали, о чем договорились. Но в этом составе, говоря, кстати, об эффективности или неэффективности ООН, лет 30 назад, пожалуй, где-то 95-м, может быть, году, боюсь ошибиться, но где-то в 90-е, квартет согласовал дорожную карту по созданию палестинского государства. Там были этапы конкретные, проверяемые, и весь процесс должен был занять год. Эта дорожная карта была одобрена Советом Безопасности, но она так и осталась в архиве. Поэтому, знаете, да, и потом американцы, ну, сначала сославшись просто на какую-то там занятость, они стали работу этого квартета уже лет 5 назад как-то тормозить. А после начала нашей специальной военной операции под этим предлогом прекратили вообще его заседание и монополизировали действительно свой, вернее, монополизировали посреднические услуги. А чем сейчас они занимаются? Я уже упоминал. Пытаются как-то договориться, причем не транспарентно, а в рамках, то в Париже они тихонечко соберутся, то где-то там в Дохе попросят арабских друзей принять их с предложениями, посредничают между, значит, Израилем и Хамас наши катарские друзья, об этом информация доступна в медиа среде, и речь о том, прежде всего, как поменять заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, прежде всего женщин и детей. То есть в тюрьмах Израиля содержатся женщины и дети долгие-долгие годы. Об этом говорят и арабы, совершенно справедливо, американцам заявляют, да, это важно, надо прекратить огонь, обменять заложников на пленных и на этом не остановиться. И Саудовская Аравия прямо сказала, мы не будем вкладывать деньги в восстановление Газы, от которой ничего не осталось, если не будет создано устойчивое, дееспособное палестинское государство. А я уже говорил, что, глядя на карту, для этого придется очень сильно передислоцировать многих живущих на этих территориях. Но одна из версий, которая сейчас тоже гуляет, что американцы пытаются уговорить арабов и палестинцев тоже на то, чтобы они смирились вот с положением на земле, и что больше земли у них не будет, у палестинцев. А за это ООН, Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея примут резолюцию, провозглашающую, что Палестина становится полноправным членом ООН. То есть красивая картинка, а содержание совершенно не удовлетворительное. И мне, кстати, понравилось, что у нас вчера, позавчера в Москве была встреча представителей всех палестинских фракций, включая ФАТХ, включая ХАМАС, исламский джихад, где-то с дюжину у них. Мы уже не первый раз эту встречу проводим, и каким-то образом в Госдепартаменте у этого их представителя с таким вот, Миллер, что ли его зовут, спросили, как он к этому относится, и он заявил, что любые российские усилия по Ближнему Востоку никогда не были эффективными. Ну, у каждого свое понимание воспитанности, но, скажем, то, чем мы занимаемся восстановлением палестинского единства. Раскол между палестинцами, между ФАТХ и ХАМАС, между Западным берегом и Газой, во-первых, ослабляет их позиции и отвлекает их от принципиального разговора с внешним миром. Во-вторых, сколько раз уже наши израильские коллеги заявляли, когда мы их призывали, и мы, и американцы их призывали возобновить прямые переговоры с палестинцами, они говорили, а с кем там разговаривать? Абу Мазен, он только на Западном берегу руководит, на Газу его администрация не распространяет свои полномочия, как бы у нас нет собеседника. Так вот, мы пытались долгие годы, и 5 лет назад, да и раньше, собирали палестинцев и говорили, ребят, единственное, что зависит в этом кризисе только от вас, это восстановить палестинское единство. И не удавалось вот как бы эту мысль даже закрепить в коммюнике. Но вот коммюнике, который был принят вчера на встрече в Москве вот этих палестинских фракций, впервые они записали готовность уважать платформу организации палестинского ПЛО, организации освобождения Палестины. Если это не останется лозунгом, но это будет, в общем-то, неплохим шагом вперед к тому, чтобы они стали действительно едины и одним языком разговаривали с внешним миром.
All right, ladies and gentlemen, unfortunately we have very much overextended our allocated time. I'd like to thank the Foreign Minister of the Russian Federation, Mr. Sergei Lavrov, for this wonderful talk. Thank you very much.